Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Утром 25 мая КНДР сообщила об успешном проведении испытания атомной бомбы. Этому заявлению предшествовали сообщения южнокорейских сейсмологов по зафиксированному минувшей ночью подземном толчке мощностью 4,5 балла. Землетрясение искусственного происхождения было зарегистрировано в районе города Кильджу, расположенного на северо-востоке КНДР, там же, где в октябре 2006 года КНДР впервые провела ядерные испытания. Более того, как стало известно спустя несколько часов, Пхеньян решил не ограничиваться испытанием атомной бомбы и запустил баллистическую ракету малой дальности действия. Совет Безопасности ООН в эти минуты собирается на экстренное заседание, чтобы решить, как мировому сообществу следует реагировать на происходящее. Россия осуждает проведение КНДР подземного ядерного испытания, но призывает к сдержанности при принятии решений в отношении Пхеньяна. О том, создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее, мы беседуем со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер, здравствуйте.
Когда впервые появились подозрения о том, что у Пхеньяна уже есть атомное оружие?
Ну, видите, так сказать, ядерная эпопея пхеньянская – это не событие последних лет. В принципе, подозрения о наличии ядерной бомбы появились у мировой общественности где-то в конце 80-х годов. Уже тогда появились первые признаки того, что Пхеньян использует имеющиеся у него реакторы для наработки оружейного плутония. Но в то время на самом высоком уровне, словами руководителя КНДР Ким Ир Сена, Пхеньян всячески отрицал не только наличие ядерного оружия, но и свое стремление иметь его. В качестве аргумента, в частности, Ким Ир Сен приводил, что как же мы будем делать атомную бомбу, нам испытывать ее негде, у нас страна маленькая, и мы, так сказать, нам это не нужно. И уже, так сказать, реальностью подозрения превратились в достоверный факт, который, опять же, сами же корейцы и подтвердили где-то в начале 90-х годов, когда они сказали, да, мы имеем, у нас есть ядерная бомба, но она не предназначена, так сказать, для нападения, это средство защиты и так далее и тому подобное. Это что касается, собственно, бомбы. А что касается вообще ядерных технологий, то это история еще более древняя. Это в конце 50-х годов, когда Советский Союз впервые поставил туда атомный реактор, и начались работы, так сказать, ученых, наработки, так сказать, все эти ядерные дела. И Корея, Северная Корея, является одним из основателей Дубнинского международного института ядерного и его участником, и, так сказать, ее ученые из КНДР постоянно там присутствуют, работают.
Виктор Литовкин, военный аналитик, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения, считает, что Пхеньян бросил вызов всему мировому сообществу.
Это более мощное устройство взрывное, чем то, которое было испытано в 2006 году. И, как свидетельствует специалист, это уже может быть бомба. И это действительно серьезный вызов мировому сообществу. Это действительно Корея демонстрирует, что она становится ядерной державой. Чего никому бы не хотелось. Потому что возникает простой вопрос, почему Корее можно, а Ирану нельзя, почему нельзя Израилю, почему нельзя Южной Африке и так далее. И почему мы должны бояться, что талибы овладеют ядерным оружием в Пакистане. Это все очень серьезно.
Вот КНДР уже заявила о выходе из переговоров о ядерном разоружении страны. Чем объясняется вот такая строптивость нынешнего правящего режима?
Ну, дело в том, что она объявила о том, что она выходит из переговорного процесса еще раньше, после того, как были какие-то приняты резолюции в связи с запуском межконтинентальной ракеты. Но, на мой взгляд, так сказать, вот сам факт сегодняшнего испытания говорит о том, что все-таки вот эта шестисторонняя модель, шестисторонние переговоры, они не дают того эффекта, на который рассчитаны. Ведь совершенно ясно, что испытания, сегодняшние испытания, это не продукт последних месяцев после того, как Корея вышла из переговорного процесса. То есть, я хочу что сказать, что переговорный процесс, переговоры с шестеркой не мешали параллельно же, в смысле одновременно вести ядерные разработки. Хотя целью, одна из целей шестисторонних переговоров является денуклеаризация корейского полуострова, то есть прекращение ядерных разработок в Северной Корее.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О том, создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее, об этом мы говорим с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, не видит причин для беспокойства Кремля.
России беспокоиться не будет. Мне еще в 92-м году начальник генштаба, после встречи с Робертом Гейтсом, который тогда возглавлял ЦРУ, а сейчас шеф Пентагона, и тогда тоже все беспокоились о Корее, сказал, что нас это не волнует. Ну, будет у корейцев там 5 или даже больше ядерных боезарядов. Ну и что? Россия не видит в этом никакой для себя угрозы вовсе. Поскольку эти боезаряды ядерные направлены не против России, а против плохих парней. Ну, то есть там Японии, Америки. Но не против нас. Поэтому Россия не видит никакой угрозы ни в корейских северно, ни в иранских ядерных оружиях. И поэтому делать ничего не будет. Осудить осудим, но не более.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания Северной Кореи, мы говорим с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД Российской Федерации. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Есть хорошая русская пословица: «Не рой яму другому, попадешь в него сам». Вот когда Россия помогает обзавестись ядерным оружием, таким бандитским режимом, как Иран и Северная Корея, да, блокирует все эффективные международные санкции против этих стран, да, она что думаешь, она создает проблемы к Соединенным Штатам, да? Шарик у нас маленький, да? Тем более, что Соединенные Штаты имеют счастье не граничить с этими бандитскими странами. Они находятся на границах России. Не повторяет ли нынешнее российское руководство то же самое, когда Сталин поддерживал приход к власти Гитлера и оказался сам в этой яме?
Ну, мне кажется, что из публичных заявлений наших руководителей и сегодняшние заявления МИДа не следует, что Россия равнодушна или Россия не обеспокоена тем испытанием, которое сегодня проведено. Действительно, можно полагать, что, так сказать, напрямую это ядерное оружие не направлено против России, но надо учитывать, что Корея — это наш сосед, что площадь Северной Кореи, даже чисто территориально, она всего лишь в 1,5 раза больше, чем Московская область, и, так сказать, риски использования этого оружия, так или иначе, испытания его для России весьма велики. И Россия, по-моему, так сказать, как и любая страна, в первую очередь заинтересована в мире и безопасности своих приграничных районов с тем, чтобы обеспечить свое развитие. И потому говорить о том, что, так сказать, для России безразлично, имеет ли ее сосед ядерное оружие, ну, это просто, по-моему, так сказать, несерьезно. Уж не говоря о том, что Россия является, так сказать, и подписантом, и одним из гарантов, как член Совета Безопасности, договора о нераспространении ядерного оружия. Это тоже не надо сбрасывать со счетов.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете что, я имел честь служить в четырех крылах. Я просто себе представляю сейчас чисто военный вопрос. запускает Корея, скажем, производит учебные стрельбы. И эта ракета попадает, не дай бог, на территорию нашей страны.
Есть ли такая угроза вот на Дальнем Востоке?
Я, так сказать, не человек не военный, но полагаю, что в любом случае, так сказать, ошибки возможны. И я опять же повторяю, что у нас общая граница. Так сказать, Корея маленькая, достаточно маленькая страна. И, конечно, всякие ошибки возможны, и технические сбои. И, естественно, ракета может полететь совершенно в другую сторону, чем предполагают те, кто ее запускают. Это будет большая неприятность для нашей страны, как очевидно.
А был ли это вот недружественным шагом, что не предупредил Пхеньян своего соседа, вот, Москву, об этих испытаниях?
Мне кажется, что весьма это необычно, хотя, в общем-то, сведений у меня нету, я как, так сказать, в этот раз. Но я знаю, что предыдущий раз, в 2006 году, когда было первое испытание, за несколько часов все-таки наш посол был приглашен в МИД, и его информировали об этом испытании. Почему это не сделали, так сказать, в этот раз, то это просто говорит об уровне, так сказать, отношений между двумя странами. Значит, тогда они были на более высоком уровне, чем они сейчас, и тогда полагали необходимым все-таки предупредить своего соседа, а сейчас...
Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», уверен, что напряженность в регионе не в интересах России.
Россия ответила, что это провоцирует рост напряженности в азиатском регионе. Мы не заинтересованы в том, чтобы Северная Корея продолжала развивать свою ядерно-военную программу, совершала эти взрывы. Это очень близко от наших границ. Провокация очень сильных стран в регионе, таких как Япония, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Китай даже очень настороженно отнесся к этому, абсолютно не в интересах России, поскольку любая напряженность стремится ближе всех к этому очагу. Мы занимаем позицию по нераспространению ядерного оружия и считаем, что следование этим договоренностям является очень важной составляющей международного мира. Мне кажется, надо сейчас вместе со всеми обуздать северокорейскую ядерную военную программу.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот перед тем, как задать вопрос, я хотел сначала чуточку прокомментировать. Вот мне не понравилась реакция на выступление слушателей из Тулы, Николая. Дело в том, что, конечно, никуда не годится говорить о том, что вот Россия, так сказать, действует в ущерб своим интересам и так далее, и так далее. Но, к сожалению, факты говорят о том, что прав слушатели. А мне такое впечатление сказывается, понимаете, складывается. Сначала человечество развязало Первую мировую войну, потом еще более мощную Вторую. Сейчас дело уже идет к Третьей мировой войне ядерной, которая будет концом существования человечества.
Как вы думаете, может ли из этого региона прийти угроза новой мировой войны?
Ну, не хотелось бы так думать, хотя само вот это развитие событий, в общем-то, Корейский полуостров, это же одно из болевых точек мира, так сказать, оно, по-моему... На мой взгляд, по крайней мере, одна из самых больных точек мира. Идет противостояние уже более 60 лет. А раз пушки нацелены, как то ружье, которое висит на стене, когда-то оно может выстрелить. И если оно заряжено обычными снарядами, это одно. Если оно будет ядерными снарядами, так сказать, стрелять, то это будет совершенно другое. И, конечно... Так сказать, Россия не может быть в этом случае, как и любые, как и другие страны. Почему шестисторонние переговоры? Потому что интересы всех шести стран там завязаны. И Россия будет втянута в эту авантюру, если она возникнет.
Слушаем москвича Михаила Андреевича.
Здравствуйте. У меня один иранец знакомый. Он в отношении атомной бомбы Израиль сказал, как только, так сразу. Так у меня такой вопрос. Какова вероятность, что Северная Корея передаст эту атомную бомбу Ирану?
Ну, видите, трудно говорить о том, кто кому передает. Можно, видимо, говорить о том, что идут работы каким-то образом параллельно или совместно даже. И, так сказать, предугадать, кто, как это произойдет и произойдет ли это, ну, на мой взгляд, это невозможно. Хотя можно полагать, что сотрудничество в этой области между двумя странами идет. И, по крайней мере, по сообщениям американской разведки, так сказать, они находят объекты на территории Ирана, очень похожие на те объекты ядерные, которые они видели на территории Северной Кореи.
Слушаем Павла, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вот думаю, наличие бомбы и ракет у России не представляет ли не меньшую опасность, чем у КНДР? Кстати, у России, вот говорят, что товарищ Сталин оставил с ядерной бомбой. Правильно, с краденной бомбой оставил. И вот это вот руководство нынешнее, которое не в лучших отношениях с учеными, которые занимаются в том числе этими проблемами, я думаю, представляет очень серьезную опасность.
Ну, Россия несопоставима по масштабам, конечно. Это все документы договора о контроле действуют. Поэтому за самих себя-то мы можем не волноваться. Как вы считаете, какую-то долю ответственности несут российские военные за вот эти ядерные успехи Северной Кореи?
Ну, я думаю, что не долю, так сказать, а, в общем-то, так сказать, корейские ядерщики, северокорейские ядерщики, это, ну, наши, так сказать, выпускники, наши, те люди, которые воспитаны в Советском Союзе, по крайней мере, я не говорю о России, у меня просто нету сведений, хотя знаю, что до последнего времени в Дубнинском институте северокорейцы работают. То есть северокорейцы опираются и на те наработки, которые они могли получить у советских коллег в Дубне. Так сказать, они опираются на те поставки ядерных реакторов, которые, опять же, осуществляли мы и учебные, и промышленные. То есть тут не доля, тут, наверное, так сказать, стопроцентное, так сказать, происхождение северокорейской ядерной программы из того, что их подготовили в Советском Союзе. Хотя, как мне кажется, так сказать, прямой, конечно, так сказать, умысла подготовить именно создание атомной бомбы не было.
А есть на территории Северной Кореи месторождения урана?
Да, есть, насколько известно, да, и не очень бедные.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, что я хочу сказать? Нет, не создаете, я скажу. Если есть угроза для мира, так это Россия и Америка. Имея Ирак и Афганистан ядерное оружие в свое время, я уверен, в этом случае не посмела бы Америка напасть на эти страны.
Как вы думаете, найдут ли сегодня Москва и Вашингтон общий язык на заседании Совета Безопасности ООН?
Ну, мне кажется, общий язык в общем плане Москва и Вашингтон найдут, потому что ни та, ни другая сторона не заинтересованы в распространении ядерного оружия. И та, и другая сторона, я имею в виду и нашу страну, и Америка, хотела бы, чтобы этот процесс, так сказать, ограничился теми 5 странами, которые это ядерное оружие имеют. Но, к сожалению, на мой взгляд, так сказать, у России такая двойственный подход к Северной Корее, и он отличается от того, что американцы более резко подходят, и, так сказать, и более решительно к тем проблемам, которые они встречаются в Северной Корее. А наша, так сказать, позиция заключается в том, чтобы судить, конечно, но меры никакие не принимать. А это, в общем, Васька слушает и ест.
Слушай, москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы тут сказали, что ядерный снаряд, ну, вы, очевидно, имели обобщенное понятие, потому что ядерный снаряд, если речь идет об артиллерийском снаряде, то это ультрапрогрессивная технология. И в связи с этим у меня вот какой возникает вопрос. А Северная Корея, она просто повторяет путь, пройденный другими ядерными державами, то есть, ну вот, первыми, пионерскими, вы говорите, в конце 50-х годов, то есть это советская, которая, в свою очередь, была взята у американцев, или она идет по тому пути, который шла Южная Африка, которую Израиль помог создать действительно ультрасовременные заряды.
Ну, знаете, когда, конечно, я употребил слово «снаряд», я имел в виду, так сказать, фигурально. Снаряд как, так сказать, то, что вылетает из жерла орудия в том или ином виде или какого-то другого, так сказать, орудия. А вот что касается вот технической стороны вопроса, так сказать, каким путем они пошли, так сказать, то ли повторяют, то ли что-то изобретают новое, то ли берут, так сказать, российские наработки, то ли китайские, то ли иранские. Это, к сожалению, мне неизвестно. Я не являюсь технически грамотным в этом плане человеком, поэтому ничего не могу сказать.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, не является ли поддержкой этому режиму вот двусмысленная позиция России и как бы лояльная позиция Китая? Потому что они очень этим, мне кажется, пользуются. Спасибо вам.
Но дело в том, что я как раз и говорил, что российская позиция, она не, так сказать, не совсем четкая в том плане, что она не ведет к каким-то конкретным мерам, которые могли бы привести к прекращению этой программы. То же самое и китайцы. Более того, китайская позиция еще более уязвима в связи с тем, что обе страны связаны договором о взаимопомощи. То есть Китай, обороноспособность Северной Кореи прямо, так сказать, поддерживается китайцами. Мы такой договор тоже имели, но мы его, слава богу, уже в российские времена переписали и перерасторгли, сделали, так сказать, другой. Так что тут в ваших словах, мне кажется, доля истины есть.
А признают ли нынешний режим Северной Кореи вот, мировые державы? Есть там посольство западных демократий?
Признание есть, но посольств очень немного. Признание есть, да, признали, так сказать, и европейские страны, Северная Корея признана ими дипломатически, официально. Но что касается посольств, то большинство стран представлены одновременно послами в Китае и по совместительству в Северной Корее.
А в каком состоянии переговорный процесс между Севером и Югом?
Ну, переговорный процесс, он то затухает, то возобновляется, но сейчас он находится в таком, не в каком, так сказать, состоянии, что называется. Хотя, вот, показательно, наверное, для этого процесса и вообще для отношений двух Корей, сам факт того, что Ким Чен Ир выразил соболезнования в связи с гибелью президента Южной Кореи, бывшего президента Южной Кореи. То есть это явно шаг, так сказать, направлен на то, чтобы каким-то образом показать свое расположение к своим братьям на юге.
Напомню, что утром 25 мая КНДР сообщила об успешном проведении испытания атомной бомбы. Этому заявлению предшествовали сообщения южнокорейских сейсмологов о зафиксированном минувшей ночью подземном толчке мощностью 4,5 балла. Землетрясение искусственного происхождения было зарегистрировано в районе города Кильджу. О том, создают ли угрозы международной безопасности ядерные испытания Северной Кореи, мы беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило проведенные Северной Кореей ядерные испытания. Заявлениями по этому поводу выступили США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Россия и другие страны. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что телефоны его адвокатов прослушивают спецслужбы. Ходорковский выступил на судебном процессе в Москве, где его и еще одного бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обвиняют в крупном хищении и легализации преступно нажитых средств. В Москве допрошены Иса и Муса Ямадаевы, братья бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. В Москве в результате сильного пожара в административном здании в центре столицы пострадал один человек, сообщает Этартас со ссылкой на Московское управление МЧС. В тушении огня были заняты 25 пожарных расчетов и вертолет. Дефицит федерального бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. Суд в Москве прекратил рассмотрение дела о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали к прекращению политического противостояния в Грузии. В совместном заявлении ЕС и США подчеркнули, что грузинские власти и оппозиция должны немедленно и без предварительных условий начать переговоры о новой программе реформ. Иран больше не будет вести переговоры о своей ядерной программе в группе ведущих стран мира, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, создают ли угрозы международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее, мы беседуем со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, считает, что испытания оказались как нельзя кстати для государств-изгоев.
Северная Корея провела испытания, и никакого лучшего подарка под президентские выборы Ахмадинежад, сегодняшний президент Ирана, и, скорее всего, завтрашний президент Ирана, от своих союзников из Пхеньяна получить не мог. Как Северная Корея может себе это позволить, так тем более Иран может позволить себе все, что угодно. И Барак Обама ничего с ним не сделает сам, и, к сожалению, это уже ясно, не даст сделать никому, включая израильское руководство. Поэтому мир сегодня изменился неотвратимо. Это мир, в котором больше нет реалий договора о нераспространении. Это мир, в котором началось распространение ядерного оружия. И, скорее всего, мы увидим еще 2-2,5 десятка ядерных государств со сниженным порогом применения ядерного оружия, со всеми теми опасностями, которые это несет, в ближайшие 1,5-2 десятилетия.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что я хотел сказать, сказал только что вот человек только что передо мной. Мне кажется, самая большая опасность, конечно, не от самой, собственно, Северной Кореи, как вот именно от распространения, бесконтрольного распространения термоядерного оружия. Ну, сначала атомного, а потом термоядерного. Ну, если можно, может быть, я задам такой детский вопрос. Смотрите, сейчас наше руководство, я имею в виду российское, благосклонно относится к организации ХАМАС, которая, как известно, во всем мире признана как террористическая. Ну, вот сейчас уже было сказано о хорошем отношении, в кавычках, корейским термоядерщикам. Ну, Иран там тоже у нас. А почему, собственно? Спасибо.
Ну, трудно сказать. Видимо, так сказать, тут дело не в том, что кто хороший, кто плохой. Но с соседями, которые, допустим, является та же Северная Корея, всегда надо жить хорошо. И хороший сосед, как говорит восточная пословица, бывает лучше, чем родственник. Потому, так сказать, говорить о том, что нужно какие-то применять резкие или там неприемлемые меры, в этом случае не приходится. Я бы согласился с другим мнением, прозвучавшим недавно, что действительно, так сказать, процесс нераспространения или проблема нераспространения перестала быть проблемой в том смысле, что она не распространение, это проблема уже распространения. И, видимо, миру в ближайшие годы придется смириться с тем, что ядерное оружие расползется на, так сказать, по многим странам, и в том числе оно будет и у Северной Кореи.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, полностью солидарен с властями Северной Кореи.
Северная Корея отстаивает национальные интересы. Дай бог таких стран побольше иметь. Моя позиция такая, и Союза офицеров. Правительство России дает позиции окончательно бесповоротные. Полигоны продают каким-то коммерсантам. Скоро ракеты будут запускаться этими же коммерсантами куда угодно. Надо понять одно. Корея отстаивает свои национальные интересы. Россия их не отстаивает. И пока такое правительство, такое министерство обороны будет существовать, Корея будет управлять Россией. Ну, я имею в виду образно Китай.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я к уважаемому гостю обращаюсь.
Да, пожалуйста.
Вам не кажется, что вот это заявление российское, явно притянуты за уши. А вот, а почему? Вот смотрите, когда Путин был в Тегеране, когда делили дно Каспия, ну там что-то у них не получилось, и на второй день в российской газете с радостью было опубликовано, что Россия взяла под крышу ядерную программу Ирана. И вот, вот скажите мне, наши нежизнеспособные системы, корейская нежизнеспособная система, и вот что, крышуют и Корею, и этих изгоев, и иранцев, которые, от которых наплачется еще весь мир, а потом осиное гнездо, вот эта шваль Хамас летит к нам. Я не понимаю, куда мы катимся-то? Спасибо.
Ну, я соглашусь, может быть, в том плане, что нам, конечно, с выбором друзей нужно быть в нашей стране, мне кажется, гораздо более внимательным и осторожным. И не рассматривать весь мир таким образом, что, так сказать, тот, кто не угоден нашему заокеанскому, так сказать, партнеру, тот является автоматически нашим другом. По-моему, так сказать, политика внешняя сейчас строится именно таким образом. Я с ней, так сказать, абсолютно не согласен и считаю, что так должно быть. Как не считаю, что, что мы взяли каким-то образом, Россия взяла под крыло ядерную программу Ирана. Да, ну мы, так сказать, достаточно выступали, так сказать, резко и выступаем против. Другое дело, что не может быть, не хватает той настойчивости, как и настойчивости в отношении Северной Кореи для того, чтобы или каких-то других средств, которые могли бы прекратить вот это распространение, в котором, я уверен, Россия не может быть, объективно не может быть заинтересована в том, чтобы на ее границах или вообще в других странах было ядерное оружие.
Вот заговорили о государствах-изгоях. Давно уже нет у нас объективных источников информации из Пхеньяна. Как вот проявляется эта психология этой нации, как психология осажденной крепости?
Ну, мне кажется, что вот вся эта программа, так сказать, ядерная в первую очередь, и не только ядерная, ведь давайте говорить о том, что эта ядерная программа сопровождается и созданием средств доставки. То есть в сочетании это достаточно мощная и опасные, так сказать, средства, которые находятся сейчас в руках у северокорейцев. И мне уже приходилось говорить о том, что, на мой взгляд, вот эта политика, вот это, так сказать, создание вот этих как ядерного оружия, так и средств его доставки является средством выживания для северокорейцев, потому что страна, которая обладает всем этим, уже трудно ее принудить каким-то действиям другими методами, помимо дипломатических. И, так сказать, мир и потому и вынужден, как мне кажется, будет столкнуться с тем, с существованием этого и привыкнуть к тому, что Северная Корея имеет ядерное оружие, потому что, так сказать, сладу или какого-то, так сказать, разумного способа прекратить этого просто ни у соседей, ни у других не будет. Риск использование этого оружия всегда будет превышать риск, так сказать, его, ну, не, если не уничтожение, то, по крайней мере, аннулирование каким-то образом.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что вот те претензии, которые мы предъявляем Корее, и недоумение по поводу взрыва, оно хотя и обосновано, но вместе с тем надо и по-другому посмотреть. Вот когда Советский Союз и потом Россия заключала договора с сильными государствами, я имею в виду США, и когда Соединенным Штатам Америки это показалось удобным, они тут же их аннулировали, я имею в виду ПРО, так, и стали размещать военные средства и в космосе, и так далее, и вблизи наших границ. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки сами-то глубоко непорядочны по отношению к России.
Ну, я не слышал, чтобы они размещали в космосе.
Я тоже, и, так сказать, я не слышал, чтобы они размещали около границ наших, ядерное оружие или вообще какое-то оружие.
Ну, это намекает слушатель на размещение ПРО в Чехии.
В Чехии, в Польше, но это ПРО, это как раз, так сказать,
оборонительная система.
Оборонительная система, и как раз сегодняшнее испытание говорит, что это делается, наверное, не напрасно.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», призывает к давлению на режим Пхеньяна.
Позиция России всегда была умеренной версией позиции Китая в вопросе Северной Кореи. Реальным влиянием на северокорейский режим обладает не Россия, а обладает Китай, если вообще кто-то обладает. Испытание и запуск ракеты очень явственно выполнен как провокация привлечения внимания к Корее. Это, безусловно, вызовет очень большое раздражение у всех, в том числе у Китая. Я думаю, что позиция России будет без истерик, сдержанное осуждение, поддержка мер, которые поддержит Китай. Никаких непосредственных шагов никто делать сейчас не будет, но, безусловно, Северная Корея добьется своего, к ней опять будет уделяться очень большое внимание, прежде всего, Соединенными Штатами. Россия будет следовать в фарватере других держав.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Марии Александровны.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И ведущему. Во-первых, ремарка. Очень жаль, что в прямом эфире выступает специалист не ядерщик, а от МИДа. А теперь мое мнение, в отличие от всех мужчин, искренне поздравляю бедный, мужественный, трудовой корейский народ с техническими достижениями.
Ну, очень странно, конечно. Мне как раз, когда я сегодня услышал о сегодняшнем испытании, я как раз пожалел бедный, так сказать, действительно трудолюбивый корейский народ, который трудится, но, так сказать, получает в результате вот эти взрывы, эти ракеты, эти бомбы, которые ему ничего, собственно, этому народу не приносят. Этот народ как был 60 лет полуголодный, так он остается и сейчас. Хотя, действительно, это народ один из самых трудолюбивых народов в мире.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте. Присоединяюсь к вашей точке зрения, что действительно корейцы – это очень трудолюбивый древний народ, и очень жалко, что они попадают в такую ситуацию. Еще больше удивляет Спасибо. Вот этот, еще больше удивляет позиция, так сказать, которую сегодня сказали сверху у нас здесь, то, что официальные круги во всем мире должны присмотреться и делать быстрых выводов. Дело-то в том, что надо думать и о наших гражданах. Там 8,5 миллионов проживает россиян, вплоть до Владивостока, на юге Сибири. Что если случится, что действительно будет такая-то экстраординарная такая ситуация?
Ну, если будет, как, что называется, экстраординарная ситуация, я не знаю, что вы имеете в виду. Если это будет, так сказать, какие-то ядерная война, так сказать, давайте называть прямо, то, конечно, этим 8,5 миллиона наших граждан мало не покажется. 16,5 километров границы, она непосредственно 100 километров, так сказать, от Владивостока, уже Северная Корея, да и вообще Корея – это, ну, та территория, на которой вообще такие эксперименты не проводят. Но надо еще и другое иметь в виду, что когда был вопрос, допустим, в начале 90-х годов, когда вопрос стоял, так сказать, впервые встал о голоде, до этого он скрывался, то там вопрос стоял о том, что придется принимать северокорейцев на нашей территории, потому что им, так сказать, деваться будет некогда, если в стране нечего будет есть. Так что надо, конечно, думать о наших соотечественниках и потому согласиться с теми, кто говорит о том, что нам все равно, есть ли у них ядерное оружие или нет. Я бы не стал ни в коем случае. Мы прямо, так сказать, заинтересованы и прямо, так сказать, на нас это влияет, на нашу страну, на наших людей.
Слушаем москвича Валентина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос, он специалист по этим, по Дальнему Востоку.
Пожалуйста.
Вот насчет Китая, она это ядерная держава, так? Коммунистическая.
Да.
КНДР тоже становится теперь ядерной державой.
Да, да, да.
Вот не, это не будет ли вот у них. Вы сказали, что между ними договор есть. Там,
да.
Защита, а сотрудничество у нас ни с тем, ни с другим, ну, вроде только с Китаем какие-то связи есть. Скорее у нас нет ничего, северной. Ну, здесь я просто к тому.
Да,
не
да,
может ли возникнуть.
А? Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте.
Нет, я просто вот думаю, не со временем не может возникнуть напряженность, потому что у нас там на такой территории 8,5 миллионов живет, так?
Ну, дело в том, что напряженность, я уже говорил, что напряженность, конечно, возникнет. И в связи с тем, что это наш сосед. Это непосредственно, если у вас соседняя квартира горит, то как вы будете, так сказать, спокойно и спокойно смотреть телевизор и, так сказать, сидеть на диване? Конечно, вы будете не только беспокоиться, а, я думаю, бегать. Так и здесь. Как мы можем быть спокойны, если, так сказать, наш сосед обзавелся ядерным оружием? Да, у нас много связей с Северной Кореей, много. Но у нас нет того договора, который существовал при советской власти. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. То есть эта военная взаимная помощь у нас теперь отсутствует. Но между Северной Кореей и Китаем этот договор 1961 года, он сохранился. Потому, так сказать, военное сотрудничество и военная взаимопомощь между двумя странами, она предусмотрена договорными соглашениями.
Ну, мы знаем, что это уже не первый случай испытаний. Какие вот меры воздействия на Пхеньян есть в арсенале у Совета Безопасности ООН?
Ну, я боюсь, что не очень много, так сказать. Торговые эмбарго, да, может быть, какие-то торговые наложенные ограничения, но, учитывая товарооборот Северной Кореи с внешним миром, вряд ли, так сказать, это какое-то будет иметь большое значение. Если весь товарооборот около 5 миллиардов долларов, то, в общем, конечно, им будет трудно, но... так сказать, опять же, не нужно забывать, что торговые эмбарго, оно в первую очередь отыграется на простых людях, которые будут еще и меньше есть, чем они едят сейчас. Что еще? Прекратить всякие связи, их тоже немного. В общем, правы те, кто думает, что, так сказать, на Северную Корею, ну, слишком мало влияния, так сказать, и морального. Может кто оказать, действительно, Китай какой-то может быть, мы какое-то можем. А уж материального, так сказать, материальных мер, мне кажется, тоже не очень много. Но, видимо, так сказать, вот это дипломатическое, так сказать, осуждение, какие-то ограниченные меры такого конкретного характера, они должны повлиять, и они должны быть приняты с тем, чтобы, так сказать, Пхеньян понял, что он не один живет в мире.
Слушаем вопрос из Хасавюрта от радиослушателя Шахруди.
О, скажите, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот почему вот вообще государства, вот как Америка, Россия, там другие, китайцы, все беспокоятся о том, что они национальные интересы защищают. А когда в Палестине шла война, и там когда арабы только с камнями воевали, а каждый день гибли по сотни, по 200 человек, никого это не заинтересовало.
Ну, разные все-таки масштабы угрозы. Одно дело атомное оружие, а другое дело действительно интифада.
Ну, мне кажется, что не то, что, так сказать, никого интересовало, так сказать, и та же Россия является участником ближневосточного урегулирования, и я не слышал, чтобы кто-то поддерживал, так сказать, смерть и радовался смертям, которые происходят. Наоборот, все, так сказать, были бы рады, если бы все эти кровопролитные дела на Ближнем Востоке прекратились.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует кризис процесса ядерного сдерживания.
Сегодняшние корейские ядерные испытания не означают для международной системы безопасности ровным счетом ничего. Они просто еще раз подчеркивают, что сама по себе система тотального сокращения ядерных вооружений, сама по себе логика того, что можно исключить присутствие ядерного оружия в современном мире, себя уже не оправдывает. Но это было понятно и десятилетия назад. Корея ведет себя как классический двоечник-хулиган, который грозится разбить стекла в собственной школе для того, чтобы вместо двойки получить в аттестате тройку. Корея добивается определенных экономических уступок, добивается определенного спонсорства со стороны развитых стран с тем, чтобы не продолжать развитие своей ядерной программы, которую, впрочем, развивать она и не может в силу катастрофического дефицита как экономических, так и интеллектуальных и технологических ресурсов. Поэтому главный и единственный урок, который можем мы извлечь из сегодняшних испытаний, нужно перейти от логики безъядерного мира к логике управляемого ядерного оружия, к логике договоренности ведущих ядерных держав о взаимном признании ядерных потенциалов и о взаимной ответственности и всеобщей ответственности ядерных держав за безопасность мира.
Северная Корея, как КНДР, существует уже более 60 лет. помним, что была кровопролитная война в начале 50-х годов. Насколько устойчив вот этот режим, который одним из последних реликтов остался на нашем земном шаре?
Ну, видите, так сказать, практика показывает, что достаточно устойчивый. Действительно, это, ну, если мы не исключим Кубу, то, пожалуй, это Куба и Северная Корея, это, так сказать, два...
Но Вьетнам таких... более либеральный стал.
Нет, конечно, Вьетнам уже, так сказать, совершенно другой по сравнению. Это ничего общего не имеет с Северной Кореей. То есть практика показывает, что, видимо, вот тот режим, который был создан и который культивировался там долгие годы, он способен на достаточно длительное, непредсказуемое длительное существование. Чем это достигается, мы уже говорили, и можно еще раз повторить, что это прежде всего замкнутости, абсолютной замкнутости в государстве. То есть государство не имеет практически, люди не имеют никакого выхода на внешний мир, и они искренне, большинство из них уверены, что они живут лучше, чем кто-либо другой. И, так сказать, пропаганда и все остальное создает вот эту иллюзию. И я уверен, что и сегодняшнее испытание будет подано народу, и оно подается народу как большое достижение, как вот тот вклад в обеспечение стабильности режима. И что касается стабильности его и существования, то это действительно так, потому что я говорю о том, что другого пути после того, как там появилась ядерная бомба, кроме дипломатического, так сказать, этот режим, с этим режимом никаких других разговоров вести невозможно, потому что иначе будет всегда риск применения этого ядерного оружия, которое существует. И при том риск применения не только на территории Кореи, я беру корейский полуостров в целом, но при наличии средств доставки и баллистических средств доставки, и вне корейского полуострова, что еще делает... так сказать, опаснее, с одной стороны, так сказать, наличие этого оружия, с другой стороны, делает более договороспособными тех людей или те страны, которые захотят как-то вмешаться в ситуацию в Северной Корее.
Слушаем москвича Бориса Васильевича.
Спасибо.
Добрый вечер.
Пожалуйста. Философский вопрос. Вы сейчас тоже занимаетесь много философскими вопросами. То, что человечество ищет эту гармонию всеобщую между трудом и капиталом. И вот в либеральной экономике, которой, на почве которой развелись вот эти страны Европы, включая Соединенные Штаты, которые сами завоевывали другие страны, за счет этого обогатились, стали более-менее демократичными. И американцы, которые вроде бы цивилизация, она первой бросила бомбу довольно бесчеловечно на Японию, а потом готовила удар ядерный по нашей, ну, по нашей стране, Советскому Союзу. Ведь в этих условиях как вот так упрощенно, мне кажется, все-таки разговор был чрезвычайно упрощенный.
Ну, вы знаете, мне как-то непонятна эта логика, почему здесь американцев, в данном случае мы не берем, так сказать, американцев и прочее, России, конфликты и так далее. Кстати, что касается использования бомбы, ядерное оружие, ядерного оружия, ядерной бомбы в Хиросиме и Нагасаки американцами, то трудно, конечно, поддерживать и говорить с позиции сегодняшнего дня, что это было сделано правильно. Но в то же время, если мы возьмем газеты российские, советские того времени, то мы, так сказать, увидим о том, что это были поздравления по случаю, так сказать, использования этой бомбы нашим союзникам в то время, американцам. Так что не нужно тут тоже передергивать.
Да, Советский Союз на следующий день после бомбардировки Нагасаки объявил войну Японии и порвал пакт о ненападении. Так что тоже это наш радиослушатель был жертвой. Пропаганда.
Это пропаганда, конечно.
Вот все мы помним ситуацию в Ираке, когда он отказался принимать наблюдателей иностранных, которые контролировали объекты с оружием массового поражения. И чем это закончилось? Как вы считаете, возможен ли такой сценарий в применении к Северной Корее?
Вот как раз я и говорю о том, что сейчас этот сценарий невозможен. Возможно, только дипломатические какие-то разговоры, возможно, политическое урегулирование, но... как выяснилось, у Ирака нечем было ответить на те шаги, которые были предприняты в отношении него. У северокорейцев, так сказать, эти средства есть. Притом средства не только ядерные, но так сказать, вот эта политика превращения всей страны в крепость, она же ведется, если страна существует 60 лет, то 50 лет эта политика ведется. И она таки действительно превращена в достаточную крепость для того, чтобы с какими-то такими намерениями, ну, не совсем добрыми, на ее территории никто не входил. Поэтому я исключаю полностью сценарий, так сказать, иракский.
Заговорили мы о устойчивости политического режима в Северной Корее. Вот были публикации о том, что сын Ким Чен Ира так ведет образ такой золотой молодежи. Насколько коррумпированное нынешнее руководство Северной Кореи?
Ну, о коррупции, видимо, говорить в общем, в нашем в принятом, видимо, не приходится, в том смысле, что там взяток с некого брать и некого давать, в этом смысле. Но о том, что, так сказать, ведь если вы вспомните то, что говорилось о самом нынешнем руководителе, дорогом руководителе товарища Ким Чен Ире, он тоже вел такой бон-виванский образ жизни.
Рассеянный.
Ну да, если бы, пусть будет так называться, это рассеянный. Но, видимо, так сказать, его дети, конечно, им позволено то, что не позволено, может быть, так сказать, принцам и королям в других странах. Они имеют для этого и средства, и возможности. И вполне возможно, что, так сказать, вот эта вот верхушка, окружение, сам его семья и его окружение, они живут, ну, так как вот, так сказать, уже в построенном коммунизме и делают, так сказать, все, что хотят.
Предвидите ли вы серьезную дискуссию на открывающемся сейчас в Нью-Йорке Совете Безопасности ООН?
Дискуссия будет, и дискуссия, я думаю, что она достаточно будет серьезной в том плане, что все, так сказать, все страны, насколько можно было охватить это, все обеспокоены случившимся сегодня, и потому, так сказать, представитель каждой страны будет высказывать свою точку зрения. Но вот эта обеспокоенность всеобщая, она вызывает у меня и уверенность в том, что будет найден какое-то решение или какой-то консенсус, который бы, может быть, конечно, не решит проблему, но который хотя бы, так сказать, в какой-то степени ее определит и как-то наметит пути возможные хотя бы для ее выхода из этой ситуации в дальнейшем.
Спасибо. Напомню, что ядерные испытания в Северной Корее мы обсуждали с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, кандидат программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.